На книжной полке. Павел Рыжков, заведующий Центром краеведческой информации Центральной городской библиотеки имени Ф.А. Семенова, город Курск. Целый мир отображен. Все знания Владислава Ходосевича. К 140-летию со дня рождения. Чуть более 100 лет тому назад в революционной Москве, в ту переломную пору, алчущей не только хлеба, но и новых путей в искусстве, в Петрограде, а затем в русскоязычных Берлине и Париже, едва ли не все литераторы, да и окололитературные круги знали, нет поэта более наблюдательного, нет критика более проницательного и беспощадного, чем желчный человек с удивительно чуткой душой Владислав Ходосевич. Недаром именно он впервые в русской поэзии воспел рентгеновские лучи. Не сумев получить высшее образование, вечный студент не уступал академикам в осведомленности насчет многовековой российской словесности. От первого звука хатинской оды Михаила Ломоносова до первого явления дебютантов. Даже писание явных дураков, слово это нередко встречается у него на страницах, критик, всезнающий как змея, не чурался разбирать по косточкам, более того, просто-таки охотился за их творениями, как младший собрат по лире и благодарный последователь Владимир Набоков за бабочками. Из современников таким же начитанным был разве что мэтр Валерий Брюсов, тот самый, кому бывший ученик и автор персональной главы в книге «Воспоминания Некрополь» отвел место, напоминающее позорный столб, хоть и на монументальном пьедестале. В августе 1921 года, после ухода из жизни еще двух героев того же Некрополя, Александра Блока и Николая Гумилева, Владислав Ходосевич писал: «Живых, то есть таких, чтобы можно еще написать новое, осталось в России три стихотворца – Белый, Ахматова, да простите я». Увы, не прошло и 5 лет, как раздел под названием «Европейская ночь» из 29 стихотворений сборника стал последней новинкой в творческой биографии. В поэтической немоте вчерашний виртуоз, которому не стоило труда сочинить, например, единственное в истории русской поэзии стихотворение редчайшим размером «Пеон», жил в страданиях еще более 10 лет. С педантизмом Тургеневского-Базарова препарировал на журнальных страницах писание какого-нибудь несчастного дурака Павла Горгулова «Бреда», а самому себе уже давно изрек приговор. А под конец, узнай, как чудно все вдруг по-новому понять, как упоительно и трудно привыкших к слову замолчать. В повести версии «Научный комментарий», посвященной судьбе некоторых деятелей литературы 20-х годов 20 века, писатель и историк Юлиан Семенов вкладывает в уста персонажа по имени Владислав Ходосевич убийственно отточенную реплику, мол, тяжело глядеть на мир не близорукими глазами. Не в офтальмологическом смысле, разумеется, здесь-то дело обстояло как раз наоборот, а в философском смысле слова. Если поискать наиболее частое определение, применявшееся к личности Ходосевича современниками, это, скорее всего, будет проницательный. Его правдивые, как подтвердило время оценки, приводили буквально в неистовство то Валерия Брюсова, то Андрея Белого, то Марину Цветаеву и еще многих авторов. Но прежде всего Владислав Фелицианович был беспощаден к самому себе. До него едва ли кто-либо из поэтов столь честно вводил в автобиографию такие разящие факты, как пьянство, карты, босячество, последнее не в горьковско-романтическом, а в сухополицейском смысле слова. Эти обстоятельства кажутся тем удивительнее, что мало кто, не исключая Пушкина и Фета, посвятил столько восторженных строк, кроме Владимира Набокова, но он-то как раз был восторженным почитателем Ходосевича, воспоминаниям о детстве, маме, отце, няне. «В детстве я видел в комоде фату и туфельки мамы. Мама, молитва, любовь, верность и смерть – это ты. Был мой отец шестипалом, бывало в сороку-ворону, станем играть вечерком, сев на любимый диван, вот на отцовской руке старательно я загибаю пальцы один за другим, а шестой – это я. Дактили. Разве мама любила такого желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея, перед зеркалом? Но тайная жива еще отрада, что есть и мне прибежище одно, там, где на сердце съеденным червями любовь ко мне нетленно затая, спит рядом с царскими ходынскими гостями Елена Кузина, кормилица моя, не матерью, но тульскую крестьянкой». Но драматические обстоятельства детства и юности Владислава Ходосевича были таковы, что он родился гораздо позднее своих 5 братьев и сестер. Когда я родился, отцу шел 52-й год, а матери 42-й. В семье очутился я Веньямином Поскребышем Любимцем. Отец – фотохудожник в тогдашней системе сословий купец второй гильдии. В почетном возрасте уже не смог дать младшему ребенку, единственному изо всех, образование. И Владиславу выпало приобретать свой капитал самостоятельно в весьма некомфортных странствиях, то самое босячество по России и Европе. Казалось, бесприютная жизнь, кстати, крушением закончились 3 из 4 его браков, а последний пришелся уже на этап мучительного умирания от рака, не располагала к сбережению душевного тепла. Как уже отмечалось, Владислав Ходосевич был прямо-таки бичом божьим для многих начинающих и даже маститых авторов, невзирая на ранг в литературной табели. «Это я, тот, кто каждым ответом, желторотым внушает поэтам отвращение, злобу и страх перед зеркалом». Но прислушаемся к наблюдению одного из немногих, перед кем мастер не скрывал потаенные уголки души. Это культуролог, литературовед, мемуарист Владимир Вейдле. Утверждали, что у него был тяжелый характер. Больше того, называли его злым, нетерпимым, мстительным. Свидетельствую, был он добр, хоть и недобродушен, и жалостлив едва ли не свыше меры. И действительно, кто еще в пестрой летописи Серебряного века мог заставить читателя оплакивать и изможденную голодом девочку по бульварам, и кроткую обезьянку, делящую дорожные испытания с хозяином сербом-изгнанником обезьяна, и московскую вдову-полотера Ольгу, и бедного хозяина итальянского трактирчика сорентийские фотографии, и обреченную на позор девушку из другого трактирчика немецкого Ан Мариехен. Наконец, кто еще столь пронзительно явил читающей России трагедию человека, лишенного зрения? «Палкой щупая дорогу, бродит наугад слепой, осторожно ставит ногу и бормочет сам с собой, а на бельмах у слепого целый мир отображен, дом, лужок, забор, корова, клочья неба голубого, все, чего не видит он, слепой». Ровно 100 лет назад, весной 1926 года, Владислав Ходосевич написал стихотворение «Джон Боттом». В том же году оно было опубликовано в журнале «Современные записки» и включено автором в упомянутый выше цикл «Европейская ночь», ключевую часть итогового собрания стихов 1927 года. Оно представляет собой единственный для поэта опыт эпического произведения в стихах. Исторический факт в основе Джона Боттома – торжественное погребение неизвестного солдата в Лондоне в Вестминстерском аббатстве, состоявшееся 11 ноября 1920 года. И это уже как минимум третий случай в поэзии Ходосевича, когда он в стихах осуждает насилие войны. В «Обезьяне» начало Первой мировой войны передано через страдания бродяги-серба и его ручного животного. Также автор вспоминает об историческом персонаже, царе персов Дарии III, переживающем позор поражения. В стихотворении «Слезы Рахили» показано вечное, как мир, нестерпимое и в библейские времена, и в XX веке горе матери, потерявшей ребенка. Произведение лишено какой бы то ни было национальной привязанности. Нынче все мы стали бездомны, словно вечно бродягами были. Здесь есть только «вообще» повествователь в намокшей шляпе, вообще горюющая старуха, клочок чьей-то солдатской шинели. В этом мире не остается места для чести и славы, а гордую любовь и сочинение легенд о героях повествователь оставляет потомкам. В нашем сердце грехом и кровью каждый день отмечен и прожит. Балладу Владислава Ходосевича «Джон Боттом» никак не причислить к патриотической лирике, и дело не в том, что слагал ее в память об английском солдате, бывший советский гражданин, еврей с белорусской фамилией, католического вероисповедания, нашедший пристанище в столице Франции. Проницательный рецензент Юлий Айхенвальд удостоился горячей благодарности Ходосевича за отзыв о Джоне Боттоме, где прозвучало упоминание о незрячем поэте первой половины XIX века Иване Ивановиче Козлове. За 100 лет до Джона и, соответственно, за 200 лет до наших дней Козлов написал балладу «Бейрон», посвятив ее памяти Джорджа Байрона, ушедшего из жизни в 1824 году в охваченной освободительной войной Греции, многозначителен ее финал. И весть пронеслась, что даже в последний таинственный час страдальцу былое мечталось, что будто он видит родную страну, и сердце искало, и дочь, и жену, и в небе с земным не рассталось. Именно родина и родные, убежден Иван Козлов, дороже всего для человека. О родимом селе и милых грезит герой его баллады «Сон ратника». «Я милых обнимал, но пушка вестовая, сон тихий прервала, и всечу мне лететь, и к Варне понеслась дружина удалая, или мне там умереть?» Эта неизвестность, обрывающая призрачное счастье, исполнена трагизма. В Джоне жизнь героя в опрятном домике с любимой женой прерывает также схожий с пушкой сильный удар чугунной руки. Третье стихотворение, переведенное Иваном Козловым и, вероятно, оказавшее влияние на автора Джона, «На погребение английского генерала сира Джона Мура». Произведение ирландца Чарльза Вольфа обрело в России популярность, его пели и сложили на тот же мотив революционный реквием «Вы жертвую пали». Ему подражали многие, даже молодой Михаил Лермонтов в 1833 году. Кстати, тезкой упомянутого генерала оказывается столетие спустя рядовой Джон Боттом, и его тело также было покинуто соратниками под натиском врага. У Вольфа герой теряет право на собственную могилу. «Прости же, товарищ, здесь нет ничего. На память могилы кровавой, и мы оставляем тебя одного с твоею бессмертной славой». Нам неизвестно, осталась ли вдова у сира Джона Мура, которой могли бы принадлежать горькие слова Мэри Боттом. «О, Джон, мой милый Джон, мне и могилы не найти, где прах твой погребен». Но сама вероятность такого вдовьего плача еще сильнее указывает на преемственность стихотворения всевидящего Владислава Ходосевича по отношению к наследию великого слепца Ивана Козлова. «Как поэт выношен войною», — писала Ходосевича уже упомянутый Вейдле. Сам Владислав Фелицианович делился убеждением в статье по поводу ревизора: «Культура предполагает творческое обновление традиций, но обновление серьезное, продуманное, внутренне последовательное и целомудренное». А Россия, читающая через сто и более лет в лице Владислава Ходосевича, вновь и вновь встречается с чудом, которому тесно под спудом со стихами, не потонувшими в литейской струе, то есть в символической реке забвения, и уверенно живущими как в творчестве многочисленных пиитов, так и в словаре обычных людей, например, влюбленных, признающихся в своем чувстве с помощью стихотворения «Странник прошел, опираясь на посох». Пожалуйста, поверьте мне на слово, уважаемые собеседники, этот пример я не выдумал.